комнату вошли две смазливые, хоть и до невероятия размалеванные барышни в платьях с блестками и с чрезмерно низкими декольте. Вскричала одна светловолосая тоненькая и бросилась на Эндлунга сзади, звонко чмокнув его в щеку.
«Какой сюрприз, Филюша!»
Не менее радостно взвизгнула вторая полненькая брюнетка и поцеловала намыленного лейтенанта в другую щеку.
«Зизи, Лола, тише!»
— прикрикнул он на барышень.
«Обрежусь!»
Далее посыпался целый град вопросов и комментариев, так что я уже не мог разобрать, какая из девиц что именно сказала.
«Зачем ты сбриваешь свои усы? Ты без них будешь сущий урод!»
«Ах, ты затопишь своей щетиной мой Золинген!»
«Мы куда-нибудь поедем после спектакля?»
«А где Полли?»
«Кто это с тобой?»
«Фи, какой надутый и несимпатичный!»
«Кто несимпатичный? Афанасий?»
Заступился за меня Эндлунг.
«Знали бы вы, он мне 100 очков вперед даст! А усы — это на пари. Мы с Афанасием едем в маскарад. Ну-ка, девочки, сделайте из меня пухляшку-симпатяшку, а из него что-нибудь эдакое повантажней. Что это?»
Он снял с крючка на стене густую рыжую бороду и сам себе ответил.
«А, из Нерона. Лолочка в этой роли просто прелесть. Повернись-ка, брат Зюкин».
Актрисы, ни на минуту не умолкая, весело взялись за работу, и 5 минут спустя на меня таращился из зеркала пренеприятный господин с окладистой рыжей бородищей, такого же цвета косматыми бровями, густыми волосами в кружок, да еще и в монокле. Преображение Эндлунга заняло больше времени, но зато его узнать стало уж совершенно невозможно. Поправив оборки пышного в сплошных рюшах платья, лейтенант нацепил полумаску, растянул густо накрашенные губы, улыбнулся и вдруг превратился из бравого морского волка в сдобную разбитную бабенку. Я впервые заметил, что на его розовых щеках имеются кокетливые ямочки.
«Шик!»
— одобрил Эндлунг.
«Девочки, вы просто кишки! Пари будет наша! Вперед, Афанасий! Время дорого!»
Подходя к залитому электрическим светом подъезду, я тоже надел полумаску. Очень боялся, что нас в клуб не впустят, но, очевидно, мы выглядели совершенно комильфо. Швейцар распахнул перед нами двери с почтительным поклоном. Мы вошли в богатую прихожую, где Эндлунг сбросил плащ, накинутый поверх своего воздушного платья. Наверх вела широкая белая лестница, в конце пролета упиравшаяся в огромное обрамленное бронзой зеркало. Там стояли две пары, похожие на нашу, и прихорашивались. Я хотел было пройти мимо, но Эндлунг толкнул меня локтем, и я сообразил, что это выглядело бы подозрительно. Для виду мы задержались перед зеркалом, но я нарочно скосил глаза, чтобы не видеть карикатурного субъекта, сотворенного ловкими руками Лолы и Зизи. Зато лейтенант разглядывал свое отражение с видимым удовольствием. Поправил букольки, повернулся и так, и этак, отставил ногу на носок. Слава богу, платье ему выбрали без декольте и с закрытыми плечами. Просторный зал был обставлен с роскошью и вкусом, в новейшем венском стиле, с золотыми и серебряными разводами по стенам, с уютными альковами и небольшими гротами, составленными из тропических растений в катках. В углу расположился буфет с винами и закусками, а на небольшом возвышении красовался ярко-синий рояль. Таких я никогда прежде не видывал. Отовсюду доносились приглушенные голоса, смех, пахло духами и дорогим табаком. На первый взгляд все это выглядело как самый обычный светский суаре. Однако, если приглядеться, обращало на себя внимание чрезмерная румяность и чернобровость некоторых кавалеров. Дамы же и вовсе смотрелись странно. Чересчур плечистые, с кадыкастыми шеями, а одна даже с тонкими усиками. Эндлунг тоже обратил на нее внимание, и по его оживленному лицу промелькнула тень. Выходило, что усами он пожертвовал зря. Впрочем, попадались и такие особы, про которых нипочем не догадаешься, что это мужчина. Например, одна в наряде коломбины, показавшаяся мне смутно знакомой, пожалуй, поспорила бы тонкостью стана и гибкостью движения с самой госпожой Зизи. Мы с Эндлунгом прошлись под руку между пальм, высматривая Бенвилла и Карра. Почти тотчас же к нам подлетел некий господин с бантом распорядителя на груди и, прижимая руки к груди, укоризненно пропел.
«Нарушение устава. Те, кто пришел вместе, развлекаются по отдельности.
Успеете еще намиловаться, голубки?
Он принагло подмигнул мне, а Энлунга слегка ущипнул за щеку, за что немедленно получил от лейтенанта веером по лбу.
«Резвушка!»
— любовно сказал распорядитель камер-юнкеру.
«Позволь познакомить тебя с нашим аббатом Фарио».
И подвел к Эндлунгу красногубого старика в черном завитом парике.
«А ты, рыженький, обретешь блаженство в обществе очаровательной нимфы».
Я предположил, что в этом кругу заведено обращаться к незнакомым людям на «ты», и ответил в тон. «Благодарю тебя, мой заботливый друг». Но я бы предпочел, однако у меня на локте уже повисла развязная нимфа в греческой тунике и с зажатой подмышкой позолоченной арфой. Она немедленно принялась нести какую-то чушь, причем чрезвычайно ненатуральным фальцетом, и еще все время складывала губы бантиком. Я протащил навязанную мне спутницу дальше по залу и вдруг увидел мистера Кара. Он был в бархатной маске, но я сразу узнал его по ослепительно желтым волосам. Англичанин-счастливец сидел у стены в полном одиночестве и пил шампанское, поглядывая по сторонам. Оказалось, что и лейтенант со своим старичком пристроились за столиком неподалеку. Мы встретились с Эндлунгом глазами, и он многозначительно повел головой в сторону. Я проследил за направлением его взгляда. Неподалеку за колонной стоял лорд Бенвилл, хотя опознать его было труднее, чем мистера Карра, потому что маска закрывала его лицо до самого подбородка, но я узнал знакомые брюки с алым кантом. Я опустился на кушетку, и нимфа охотно плюхнулась рядом, прижавшись ляжкой к моей ноге.
«Устал?»
— шепнула она.
«О, с виду такой крепыш! Какая у тебя сладкая бородавочка! Будто изюмчик!»
И пальцем дотронулась до моей щеки. Я с трудом сдержался, чтобы не дать нахалке, то есть нахалу, по руке.
«Шелком оборудушка, масляная головушка»,
— проворковала нимфа.
«Ты всегда такой бука».
Не спуская глаз с Бенвилла, я буркнул. «Всегда».
«Ты сейчас так на меня глянул, словно кнутом ожог».
«Будешь руки распускать и ожгу». Огрызнулся я, решив с ней не церемониться. Моя угроза произвела на нимфу неожиданное воздействие.
«По попке?»
Пропищала она, затрепетав, и привалилась ко мне всем телом. «Так отделаю, что надолго запомнишь», — отпихнул ее я.
«Надолго, надолго!»
Пролепетала моя мучительница и глубоко вздохнула.
«А?»
Не знаю, чем закончился бы наш диалог, но тут по залу прокатилось некое едва уловимое шевеление, словно легкий ветер прошелся по морской глади, и все вокруг повернули головы в одном направлении, но как-то неявно, будто бы украдкой.
«Ах, Филадорчик пришел!»
— прошелестела нимфа.
«Да чего ж хорош! Прелесть, прелесть!»
Распорядитель легкой рысью подбежал к очень высокому стройному господину в алой шелковой маске, из-под которой виднелась холеная испаньолка.